Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые дамы и господа, дорогие братья и сестры. Сегодня мы продолжаем цикл бесед с известным русским общественным православным деятелем Бойко Великим Василием Вадимовичем, предпринимателем русским. Василий Вадимович Бойко Великий возглавляет Русский культурно-просветительный фонд имени святого Василия Великого. Под покровительством его вы и названы так.
Здравствуйте.
Хочу пояснить, вот не все тоже это знают, что в уставах, ну вообще, русские войска от начала, можно сказать, времен и не могут отступать без приказа. То есть вот эта позиция русского солдата в царское время, без приказа не отступаешь. Ты, должен, ну, ты можешь погибнуть на этом посту, но ты не можешь, ты должен выполнить свой долг. Ведь все приносили воинскую присягу положить жизнь за веру царя и отечества и служить царю до последней капли крови. Поэтому, когда вот обвиняют Сталина в том, что он там выпустил какой-то злой там приказ, так сказать, не шагу назад был приказ, да, в 1942 году, что вот это был негуманный приказ, нехороший приказ, Сталин восстановил только то, что было в уставах о русской армии. Он ничего нового, кроме заград отрядов, не добавил. Ну, видимо, ввиду отсутствия ослабления веры, ну, понадобились заград отряды. Но по существу, то, что если какой-то солдат, генерал сдал позицию без приказа вышестоящего начальства, он совершил предательство, нарушил клятву и подлежит казни. То, что Сталин восстановил в 1942 году, было во всех уставах российской армии. И Стесарь, сдав Порт-Артур без приказа, нарушил присягу, нарушил устав воинский и был приговорен к смертной казни. Вот. Поэтому предательство, к сожалению, жило, так сказать, угнездилось, так сказать. Но оно всегда есть, да, то есть мы знаем, что Иуда, так сказать, предал Христа. И не все знают, что из 70 апостолов, по-моему, тоже 2 или 3 апостола уклонились в ересь. Те, которые сам Господь наш Иисус Христос, так сказать, призвал на апостольское служение, не все выполнили это апостольское служение, а некоторые вот уклонились в ересь, ну, то есть фактически стали тоже предателями.
Но это было исключение, а у нас перед революцией...
В массе своей народ был верен государю.
Народ, простой народ.
И вот в этой книге как раз рассказывается, вот Федор Рерберг пишет, когда взвод русских сражается с взводом японцев, побеждает взвод русских. Когда батальон или рота, батальон русских сражается с ротой, батальоном японским, побеждают русские. Когда полк русский сражается с полком японским, побеждает русский полк. Но когда уже доходит до дивизии там, или до корпуса, то побеждают японцы.
Почему?
Из-за того, что уже выше команда, так сказать, высшие командиры не те, которые были раньше. Ну, может быть, не каждая дивизия, не каждый корпус. Вот Гриппенберг победил, так сказать, японцев, но ему не дали развить победу. Вот. То есть угнездилось предательство в высших слоях общества.
Но ведь удалось преодолеть революцию 1905 года.
И не просто удалось преодолеть, а удалось успешно преодолеть. То есть экономика России пошла на подъем. Здесь надо сказать, что вообще условия жизни были прекрасные. То есть характеристика условий жизни – это рост народонаселения. То есть считать 5 детей считалось...
благосостояние.
Да, 5 детей считалось иметь норма. 5 детей. А крестьянские фермы – 10 детей, так сказать. Понятно, что не все они могли там рассчитывать какое-то наследство, еще что-то, но они могли сами заработать себе на жизнь, массе своей.
Да, была возможность
вот,
заработать.
Голода не было. Вот голод как таковой. Были затруднения с питанием, если какой-то неурожай в какой-то области, были неурожаи. Но вот такого массового голода не было в царское время, как это случилось уже после революции, когда от голода умерли там миллионы и миллионы людей. А в царское время этого не было, вот при императоре Николае II. Это заслуга Николая II. И эпидемии тоже не было, надо сказать. Какие были эпидемии, там же испанский грипп, так сказать, который скосил 2,5 миллиона человек в России только в гражданскую войну. Это, конечно, наказание Божие. Что произошло после японской войны? Вот государь учел все недостатки, и в том числе и вопросы там, веры и предательства. И он понимал, что он готовился к Первой мировой войне. И
уже тогда готовился?
Конечно, то есть ясно было, что война может быть большая война в мире, потому что ну, много сил предоставляли. Германия с Австро-Венгрией составляла уже тогда некий союз, который претендовал на очень многое, на расширение своих возможностей. Англия, Великобритания, империя Великобритания, так сказать, тоже она много чего претендовала на расширение своего влияния. Соединенные Штаты Америки. Поэтому война была на носу. И Россию несколько раз пытались втянуть в войну. Милостью Божьей император делал все возможное. И в частности, так сказать, здесь надо сказать, что как раз чиновники, высшие чиновники, они старались, ну, в том числе и военные, там, и дипломаты, были готовы к тому, чтобы втянуть Россию в какую-то там ту же Балканскую войну. Ведь были две Балканские войны, как раз в 10-х годах. И Россия, так сказать, они подряд были. И Россия там, был риск, что Россия втянется в эту войну. Потому что воевали славяне с турками. Но вот государь держал страну, можно сказать, над пропастью в тот момент. И во многом молитвами и просьбами Григория Ефимовича Распутина, нового, потому что, известно, что он молил государя на коленях.
Чтобы не вступать в войну.
Да, да, чтобы не было войны. Потому что, как старец, видимо, он там провидел, что война ничем хорошим для России не кончится. Мало того, что это просто брутоубийство, так сказать, в любом случае, с кем бы мы ни воевали. Но, так сказать, при тех накопленных вооружениях, при тех, так сказать, накопленных силах, что это просто так не закончится. И, конечно, не один Григорий Ефимович Распутин, там и другие были советчики, которые, так сказать, были против войны. Вот. Но не случайно, так сказать, когда уже развязывали Первую мировую развязали, конечно, масонские силы, и как государство...
Ну, это им нужно было, конечно.
И государство, если говорить о том, кто наиболее виноват в развязе мировой войны, то это, конечно, Великобритания. Потому что я сейчас объясню, почему. Да. Германия и генералитет германский, он прекрасно понимал, что при войне, если с одной стороны будет... Ну, это был союз Россия-Франция, с одной стороны. С другой стороны был союз Германия, Австро-Венгрия, Османская империя. По расчетам немцев, они прекрасно понимали, что с Россией и с Францией у них есть шансы выиграть. Но когда добавлялась Великобритания, то шансы вообще улетучились навсегда. То есть, с Россией и Францией еще неизвестно, победят они, не победят, потому что тоже многие в Германии были против этой войны. И сам император Вильгельм тоже был не сторонник войны. Но вот если бы с самого начала Великобритания заявила четкую позицию, что она будет поддерживать, пусть не Россию, Францию, то Германия никогда бы не решилась на начало войны. Это просто задокументировано. Поэтому, что сделала Великобритания? Она официально, когда вот началось напряжение после убийства Франца Фердинанда, когда началось, так сказать, противостояние между Сербией и Австро-Венгрией из-за этого убийства, когда началось противостояние, уже Россия поддержала Сербию, Германия ждала, какую позицию займет Великобритания. И Великобритания Германии отвечала, что мы постараемся сохранить нейтралитет. Франция, она отвечала, и России, что мы, конечно, вас поддержим. Но от публичного выступления отказывалась. То есть лица публичные заявляли, что они не принимают никаких решений. А в частных дипломатических переговорах по дипломатическим депешам, они посылали депеши в Германию, они посылали и в Австро-Венгрию, что они не будут участвовать в войне. А Франция и Россия, они посылали депеши, что будут участвовать. И это, конечно, так сказать, способствовало тому, что, так сказать, война развязалась. Так сказать. Германия решилась на поддержку Австро-Венгрии и в открытое противостояние России и Франции. Само убийство Франца Фердинанда – это тоже, так сказать, провокационная вещь, потому что ничего он против Сербии, то есть, в отличие от других, там, может быть, деятелей, как раз был, он был женат на славянке. Он относился хорошо и к сербам, и к другим славянам. И вообще, так сказать, если бы он пришел на престол, занял престол Австро-Венгрии, то, скорее всего, он был там верным бы союзником России. Ну, в определенных, конечно, оговорках, но у него хорошие отношения с Россией. Вот. И само то, как произошло это убийство, да, террориста этого принца, Гаврилы Принципа, она показывает, что это, ну, силы зла так действовали. Потому что Он стрелял не только ведь Франца Фердинанда, он стрелял в его супругу беременную. Он прям стрелял ей в живот. То есть это вот так действует именно человек, который одержит бесом.
Сатанисты
так действуют.
Сатанисты, да. И им это нужно было, да. Чтобы покончить с тремя империями. Четырьмя, да, еще османская.
И, ну, ясно сейчас тоже, там, угу. Когда описывают эту организацию убийства, ясно, что это не один Гаврилов принцип действовал. То есть там Франца Фердинанда и его супругу вели прям как на заклание. Он ехал в открытой пролетке, да. По узким улочкам, там какой-то, так сказать, случился затор, и тут ничего сложного было подойти и стрельнуть, так сказать. То есть там, ну, как бы, все выводили под это, так сказать. Вот. Россия готовилась, конечно, к этой войне, тяжелой. И государь отдавал очень много сил, лично император Николай II отдавал много сил для подготовки России к войне. Был заново отстроен новый флот. И этот флот сыграл очень важную роль не только в Первой мировой войне, но и во Второй мировой войне. Об этом да. Мало кто говорит, но тот флот, который построил император Николай II, который утвердил программу строительства флота и лично его курировал, уже не доверяя там своим министрам, как он в какой-то степени доверял Вита, та артиллерия, которая была создана в то время, да, и вообще техника и авиация, да, это все программы, которые курировал лично император и лично настаивал на выделение средств для подготовки России к войне. Вся программа должна была, военное перевооружение должно завершиться в 1917 году. И немцы тоже знали это. Они, по их докладам было известно, что если до 1917 года не начнется война, то Россия останется непобедимой. В одиночку даже, не то что там Франция, Англия, в одиночку уже Россию нельзя будет, то есть не в одиночку, Россию уже никто не победит. Ни Германия вместе с Австро-Венгрией, там, никто, так сказать. То есть армия станет, ну, во-первых, население в России значительно большое, оно сильно увеличивается, во-вторых, так сказать, воинский дух и плюс военная техника.
И любовь к государю.
Да.
В народе, в
поэтому
народе.
Одна из причин, опять-таки, что началась война в 14 году, потому что видели, что идет программа перевооружения мощной, развивается вообще промышленность активно. Вот. И также подготовили, собственно говоря, ну и то, собственно, убийство Столыпина тоже. Это все то же самое. Терроризм, который вырезал кадры верные. Надо сказать, в масонов террористы не стреляли. Вот это тоже очень интересная вещь, так сказать. За правление императора Николая II было убито 20 тысяч, ну, с учетом революции, имею в виду 1904-1905 годов, точнее, 1905-1906 годов. Было убито 20 тысяч верных слуг императора.
Ну
включая,
убей,
включая,
да,
включая,
да,
включая
да.
полицейских, там, чиновников, среднего.
И градоначальников,
в основном, конечно, это время,
Лаунец.
Но убивали не масонов. В масонов не стреляли. То есть это как раз показывает, что ну, эта рука, западная рука, которая тоже руководила террористами и контролировала их, она указывает, кого можно стрелять, а в кого стрелять не следует. Вот. И там на генерала Русского, на генерала Куропаткина никаких не было нападений. Вот. А более того, еще говорить о Куропаткине. Куропаткин спокойно жил при большевиках в своем поместье, его поместье не тронули. Его ни разу там не допрашивали, ничего. Хотя большинство царских генералов было расстреляно, уничтожено и стерто все. А Куропаткина пальцем не тронули. Нет, Джунковского позже, его в 30-е годы.
В 37-м.
Да. То есть, если Куропаткин жил до 37-го, то его, может быть, и расстреляли. Но в 20-е, он умер, по-моему, в 24-м году, вот. Но его пальцем не тронули. Хотя его же, так сказать, ну, других его сослуживцев, которые не были такими откровенными масонами и предателями, его, так сказать, большевики их... всех, так сказать, либо эмигрировали, либо расстреляли, так сказать.
Неужели это такая тайная сила масонства, такая всесильная, скажите, пожалуйста?
Нет,
может,
конечно.
Потому что тайная, а потом они себя сейчас, уже даже сейчас, в наше время, ну, говорят, что это такое просветительское общество, такое гуманное.
Не, ну, слушай, Вольтер тоже говорил, занимался просветительством. Вольтер, там другие деятели, так сказать, идеологи французской революции. И мы провели такое исследование, оно, правда, пока еще не опубликовано. Мы посмотрели, как в учебниках истории освещалась Великая Французская революция. В гимназических учебниках истории в течение 19-го, начала 20 века. Ведь, ну, надо напомнить, что французская революция тоже была страшно кровавой.
Ужасная.
Вот, в одной Вандее было простого народу убито более миллиона человек. Это при том, что население Франции тогда было, по-моему, 25 миллионов. Вот. И практически Вандея была революционными войсками была выутяжена. То есть в Вандее вообще не осталось там, осталось там процентов 30, там 30 ужасные, населения. Да? Да? Это вот свобода, равенство, братство. Угу. Кончается потоками крови, народной крови, я подчеркиваю. Да? Вот. Половина или даже больше половины аристократов вырезали. Конечно, там попадались люди грешные, так сказать, которые там тоже эксплуатировали сильно свои там, крестьян, там, все, но, так сказать, революция принесла ужасы, ужасы, несчастья французскому народу. И вот если в учебниках начала 19 века это просто описывалось, ну, как бы чисто фактическая сторона, ну, как в виде газетных репортажей, что вот то, то, то произошло. Где-то к первой трети, в 30-х годах, когда уже прошли вот эти декабрьские восстания этих наших декабристов, когда было понятно, что это преступление, оно вот здесь рядом, уже появилось осознание о жестокостях, о мерзости этой французской революции, о человеконенавистничестве ее, и это как-то в учебниках присутствовало. Но уже к концу, так сказать, 19 века это стало уходить постепенно, ну, да, из учебников. И говорят, ну да, там были, конечно, отдельные эксцессы, кое-где у нас порой, да. Вот, были жертвы, но вот без этого нельзя.
Это после смерти государя Николая Первого Павловича, да?
Вот, да.
Вот уже,
да,
там вот эти либеральные, вот, были.
И, к сожалению, уже в начале 20 века, и уже к 14 году, вот мы, да, читали учебник, гимназический учебник истории, где восхвалялась французская революция, что она столько принесла пользы Франции, что и то, и все.
А что же наша цензура царская?
Ну, дело в том, что, вы поймите, здесь вот люди не очень понимают иногда, православная монархия – это не кровавая диктатура. Абсолютная власть монарха, она зиждется на вере, православной вере и народа в том, что он помазанник Божий, и что через него Господь Бог говорит с народом, управляет своим народом.
Это действительно так, но
если народ не хочет жить при православной монархии не будет.
Ну, чтобы народ захотел, народ надо воспитать. И,
вот, и
в гимназических учебниках, если написано такое, так какое же воспитание?
Да, и более того, могу сказать, что и учителя-то были под стать.
Да,
под учителя, стать, кстати, были, это была, да, разночинная интеллигенция в основном, которая, угу, вела это. Я говорю, что силы зла, они только увеличивались. Что вспомнить вот записки Мотовилова, да, который описывал, да, что в Симбирске, еще где-то там в 1830-х годах, Симбирск уже был наполнен масонами, да, и его просто, который старался соблюдать посты, отказался вступить в масонскую ложу, его, угу, просто подвергли остракизму.
У него вообще карьера закончилась.
Да. Это вот тот самый Симбирск, да, который дал нам и Керенского, и Ленина. Вот. Ну и что говорить о том, что руководитель гимназии, где учился Ленин, да, это вот отец Керенского, был директором гимназии, где учился Ленин. И именно он там, угу, дал ему рекомендацию для поступления Казанского, ну, да, университета, хотя уже знал прекрасно, что Ленин исповедует совершенно богоборческие взгляды.
Может быть, поэтому и дал рекомендацию.
Да, и поэтому общество, российское общество, высшие, прежде всего, слои отпадали от Бога все больше и больше.
Ой, Василий Вадимович, но, тем не менее, я говорю, хочется воспитывать детей на героев. Герои ведь тоже были. Тоже были.
Ну, царственные мученики, вот это наш образец,
так сказать. И сколько было сосланных, сколько в лагерях за веру царя и отечества умирало.
За царя они уже не умирали, царь был убит, так сказать.
Ну, и за царство.
За веру и отечество. Да. Сейчас у нас нет, к сожалению, царя. Мы должны служить вере Отечеству, ну, может быть, грядущему царю, если Господь будет милостив и даст нам.
Если есть государство, значит, должен быть государь. Может быть, и доживем еще до царской власти. Вы считаете, что возможно это?
Ну, если покаемся, доживем. Если не покаемся, не доживем. Здесь дело не человеческого разума.
Ну, да.
Вот когда сейчас идет обсуждение, а давайте вернем монархию, ну, давайте.
Давайте.
Только как ее вернуть, так сказать? Да. Не законом в Госдуме там, или поправками Конституции ее не вернешь. Вернуть можно только вот через покаяние, через молитвы к Богу о том, что Господь даровал бы нам православного монарха. это милость Божия. Кто он будет, из Романовых, так сказать, из Рюриковича или из какого-то другого рода, мы не знаем и не можем знать. Ну, надо понимать, да, что, опять-таки, обращаемся к Священному Писанию, нам не к чему больше обращаться. Кто стал первым царем вообще, так сказать, народа, верного Богу? Саул, да, которого вот Господь выбрал. Но Саул, так сказать, не смог.
Да, был недостоин.
Да, оказался, так сказать, не исполнил волю Божию, так сказать, когда в ходе сражения, так сказать, купился на то, что оставить имущество плененного народа, хотя Господь говорил ему, что все нужно сжечь и уничтожить, да? Господь избрал другого, так сказать, из рода Исеева, царя Давида. И уже корень царя Давида продолжился там дальше до Иисуса Христа. И поэтому я не дерзаю, так сказать, говорить о том, кто должен быть, так сказать, но если теперь сторониться на чисто юридическую точку зрения, то как вот говорят исследователи, хотя, ну, может быть, они не полные, что из тех потомков Романовых, из Романовых, никто по законам Российской империи не может претендовать на трон. Весь род Рюриков до царя Федора Иоанновича, о котором мы начинали говорить, да, он все передавался по мужской линии. А Романовы, надо сказать, что после Петра II, императора Петра II, уже император III, Петр III, была передача по женской линии.
Да.
Поэтому, если вот иметь это в виду, то, ну, понятно, что Петр III, если он был воспитанником императрицы Елизаветы Петровны, и они по духу стали Романовыми, по духу стали Романовыми. Ну, поэтому здесь, я думаю, что нам нужно главное думать не кто Романов, там, Рюрикович или там, Иванов, Петров, Сидоров, а прежде всего на себя смотреть.
Да, и самим быть достойными.
Самим быть достойными.
Ну, смотрите, Василий Вадимович, вот государь-император Николай II, святой наш государь, он не дает покоя темным силам, не дает покоя, не только там фильм этот, да, а с останками. Вот как вы считаете, что неужели какие-то...
Ну, вы знаете, сейчас очень много дискуссий на этот счет, и значит, здесь надо, конечно, стараться держаться такой вот царского пути и очень аккуратно говорить о даже екатеринбургских останках, потому что меня что поражает? Вот всякие исследователи, которые даже называют себя православными, потом совершают, и которые вроде как, многие из них считают, что екатеринбургские останки царские, но они с ними обращаются не как с царскими останками, а как с останками обычными.
Если не хуже.
Вот. И вот Господь нам и указывает, да? Сейчас стало известно, прости Господи, что, ну, достаточно в небрежении они находились, вот первое следствие, которое их захоронило. Сейчас вновь их открыли, и там уже и трещины, еще что-то недостает. То есть, на самом деле, это и показывает, что они не относятся к ним как к святыням. То есть, если это эксперты православные, они должны относиться как к святыне. Я не видел ни одного эксперта, вот, который ратует за царские, что екатеринбургские останки царские, чтобы он как-то с благовением каким-то к этому относился. Вот. А потом есть упрямые факты. Следователь Соколов на протяжении 6 лет вел дело. 6 лет. Профессиональный следователь царской школы, при участии там многих других помощников, твердо установил, что вся семья, вся царская семья была уничтожена, расстреляна большевиками с 4 слугами верными. И их останки были уничтожены с помощью огня, бензина, серной кислоты на Ганиной яме. Да, какие-то мелкие следы остались. Вот. И он их, кстати, захватил и привез в Западную Европу.
В Брюсселе.
Вот. Но чего-то крупного ничего не осталось. И это установленный факт на основе многих свидетельских показаний, на основе исследования места преступления и места сокрытия следов преступления Ганиной ямы. То есть это не голословное утверждение. А нам сейчас пытаются представить, что вот некие эксперты собрались, что-то посмотрели и решили, что да, нет, да. Это вот... Яркий пример еще. Те останки, которые пытаются выдать, останки царевича Алексея, весят там каких-то 50 грамм. И ни один эксперт, вот профессиональный эксперт, антрополог, он говорит, а я не могу сказать, это даже вот кому принадлежит, мальчику или девочке. То есть даже пол он по этим останкам. Это нас, вот представьте себе, нас всех православных пытаются заставить поклоняться тому, что даже не могут определить, а какой это пол. Как это возможно?
Да.
И другой пример.
Исследователя Соколова ведь убили же тоже.
Да, да.
Убийство
да.
было странным.
Да. Угу. Вот. Да. И другой пример, значит, вот наш фонд заказал профессиональным историкам-антропологам исследования по вот вопросам стоматологии, историко, такое антропологическое, стоматологическое исследование по черепам царя, цариц, царицы. И вот эксперты мне говорят, вот там у них делали золотые пломбы, у них там золотые какие-то коронки с платиновыми вставками. Говорят, но это только царские, это значит, только цари могли себе так позволить. Мы подобрали объявление в Москве, Петрограде, Екатеринбурге, объявление о зубоврачебной практике. Простите, золотую коронку мог себе позволить поставить, любой, да. Ну не любой, но там вплоть до сельского учителя. Ну вы сами понимаете, что такое золотой, это 10 рублей, а зарплата учителя в год составляла там больше 200 рублей. Мог себе позволить. То есть и платина была дешевле золота.
Да, худородное серебро я называю.
Вот, и это никак не является признаком о том, что там какие-то золотые протезы или какие-то пломбы, все. Зубоврачебная практика была на высоком уровне. Но это так, это к тому, что это не показатель. А самое главное, череп номер 4, который пытаются выдать за царский. Значит, есть показания экспертов, официально это не опубликовано, то есть это было официально, но экспертиз официально никто не опубликовал. Но официально опубликовано мнение экспертов, нескольких, которые говорят о том, что череп номер 4 не содержал следов зубоврачебного лечения. Как так может быть император, но при этом зубы были все поражены кариесом и пародонтом. Как, объясните, как может быть, чтобы император не лечил свои зубы? То есть вот одно это говорит о том, что череп номер 4 не может принадлежать царю. Не мог царь не лечить зубы, если они были поражены болезнями. Во-первых, потому что это не было принято вообще ни в царской семье, ни в великокняжеской. Естественно, пользуясь услугами врачей и лечили зубы. Есть масса свидетельств, что доктор Кострикин лечил зубы, да. Что даже в Тобольске лечила зубы такая Рендель, зубной врач. Есть дневниковые записи многих людей. То есть это 100% вероятность, что царь лечил зубы, а череп номер 4 не содержит зубов, подверженных лечению. На это говорят так. Он ходил к врачам просто побеседовать. А им нравилось говорить с простым народом. Другая версия такая. Он боялся зубоврачебного лечения, потому что было больно. Ну да, император не побоялся там кататься на лошади, выезжать на передовую. Тогда, когда его японский полицейский, когда еще был наследником, поразил двумя ударами сабли, он совершенно мужественно себя вел и, наоборот, так сказать, помогал организовывать там дальнейшие какие-то процессы и совершенно не боялся боли. Ну, в обычном человеческом понимании. Более того, значит, антропологи, эксперты-антропологи, которые сейчас исследуют вопрос, все до одного говорят, не было анестезии. Не было анестезии, это сейчас у нас только анестезия появилась, а зубное лечение было очень болезненным, и поэтому вот царь отказался от лечения, потому что он боялся зубной боли. Вот это наглая ложь. Или просто некомпетентность. Анестезия в начале 20 века широко применялась. Только, может быть, не та анестезия, которая сегодня, другая, на основе морфия.
Морфия, да. Да.
То есть капали небольшие
капельки. Да,
вот. Анестезия была. И зубоврач, если кто боялся боли, это не вызывало, сам по себе не вызывало привыкания. Там несколько капелек, так сказать, не вызывало привыкания. Вот. И поэтому вот это совершенно 100% доказывает, что череп номер 4 не может принадлежать государю.
Я согласна с вами.
Ну, и скелет, то есть там же не только череп, там и скелет, к нему прикладывается скелет. Вот. И мы эту экспертизу подготовили, и вот на днях направляем его и в Синод Русской Православной Церкви, и следствие, что на самом-то деле это не Но все это, по большому счету, все уже ясно.
Дорогие друзья, вот видите, с таким интересным собеседником время передачи заканчивается очень быстро. Мы непременно продолжим наши передачи с Бойко Великим Василием Вадимовичем. А его от вашего имени я благодарю. Благодарю
спасибо.
Вас.
Спасибо.
И вам всего доброго. Храни Господь.